Говорит Радио Свобода. Последняя годовщина Октябрьской революции 1917 года перед ее столетием.
17-й год – это максимально неудобный год для его пропагандистской интерпретации.
Михаил Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской городской администрации.
У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются, и пусть они только не насчитывают избавиться от меня.
Кремль отрицает свою причастность к попытке дестабилизации ситуации в Черногории после выборов 16 октября.
Подробности этих событий по-прежнему неизвестны, но в принципе, я не вижу в них чего-то кардинально нового.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 ноября. Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться. Это цитата из опубликованного в понедельник интервью министра образования России Ольги Васильевой, в котором она рассказала о важности и неизбежности мифологизации российской истории. С мифами о Великой Отечественной войне, правлении Ивана Грозного и Сталина российская пропаганда, казалось бы, научилась работать очень хорошо. Но что она будет делать в условиях неизбежного всплеска интереса к событиям 1917 года в их столетний юбилей? Этим вопросом задается российский публицист Федор Крашенинников. Почему грядущее столетие октябрьских событий в России представляет собой серьезный идеологический вызов для нынешней власти? Как кремлевские политологи, министры и историки будут подгонять Октябрьскую революцию под нужды современной пропаганды? С Федором Крашенинниковым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Каким, на ваш взгляд, является вообще сейчас в общественном сознании, в современном в России образ Октябрьской революции?
Ну, я думаю, что, во-первых, он в любом случае является сильно мифологизированным, потому что, к сожалению, историю нас знают очень многие люди, а большинство людей принимает за исторические факты какие-то байки, мифы, повесенки или какие-то там советские фильмы, которые кто-то когда-то видел и считает, что это чуть ли не документальное кино. Ну и, конечно, огромное значение имеет советская мифология, потому что сколько поколений людей, которые формировались при советской власти, у них, конечно, в голове сидят советские штампы. Потому что после распада СССР тема революции 17-го года как-то ушла в сторону, ее старались не трогать, не педалировать. И, в общем, я думаю, современное поколение очень слабо себе вообще представляет, о чем идет речь.
Является ли задачей нынешних российских властей как-то конкретизировать это размытое представление и либо использовать старый, либо создать какой-то новый гибридный образ октябрьских событий в сознании современных россиян?
Я думаю, что это большая проблема существует, потому что 17-й год – это максимально неудобный год для его пропагандистской интерпретации, потому что у нас вся история сейчас идет как такой хороший, неисчерпаемый ресурс пропагандистских образов, метафор и аллюзий, да? И вот уже, казалось бы, все пошло в дело. Иван Грозный, и крещение Руси, и там великий и прекрасный 14-й год, и развитие России там при Столыпине. Но все упирается в 17-й год. И, собственно, непонятно, что с ним делать. То есть понятно, что существует позиция, что все революции – это плохо, и революция, значит, угробила хорошую, прекрасную Россию. Если встать на эту позицию, тогда надо подвергнуть критике и остракизму советскую власть. Она ведь тоже неприкосновенна, потому что у нас существует и, в общем, общегосударственный культ Советского Союза, который возник в крови и боли гражданской войны. А кроме того, существуют, допустим, такие вещи, как, например, КПРФ и ее сторонники, которые никому не разрешают трогать Ленина грязными руками. Существует микрокульт Дзержинского в кругах силовиков. И как, собственно, вот этих людей можно им сказать, что вы считаете своими героями преступников? Это, в общем, не пройдет. Соответственно, встать на позицию советскую, что революция там большевистская, это было хорошо и правильно, тоже не получается. Потому что если она была правильна, то получается, что неправильно было все, что было до нее. Да? Не только февральская революция, но и монархия, и империя и так далее. Поэтому вот государство, даже современное, замерло где-то между двумя этими позициями и пытается одновременно существовать в обоих измерениях. То есть и революция это было плохо, но вот ну, не совсем плохо. Поэтому эта тема просто как-то вытеснена, пытливо, скажем, спрятана. И верх вот этого двуличного лицемерного отношения к ситуации, это то, что сегодня происходил марш в честь парада, в честь годовщины Октябрьского переворота, который прошел в 41-м году. Вот само это нагромождение понятий, это, то есть попытка как-то так спраздновать 7 ноября, чтобы его, значит, не праздновать. Чтобы праздновать не годовщину Октябрьской революции, да, как это называлось в советское время, а какую-то такую синтетическую, маскировочную годовщину ее же, но под другим названием.
«Коммерсант» написал недавно о заседании Научного совета безопасности России, на котором, в числе прочего, обсуждалась необходимость противостоять вероятным в год столетия октября попыткам, цитата прямо оттуда, намеренного искажения этого исторического периода. Вот каких искажений, по вашему мнению, опасаются эти люди?
Моя версия, что они боятся не столько искажения, сколько неудобных вопросов. А неудобный вопрос, он, в общем-то, один. Как же так получилось, что в России все было хорошо-хорошо, а потом вдруг великая православная духовная монархия рухнула в 3 дня в феврале, а к октябрю к власти пришли совсем уже какие-то отморозки? И вот ответ на этот вопрос не существует. Да? Во всяком случае, ответ на этот вопрос очень неудобный для нынешней власти, потому что он заключается в том, что, очевидно, Николай II виноват в случившемся. Да? То есть то, что не смог модернизировать страну, реформировать политическую систему, все это привело к кризису 1917 года. И если рассматривать эту ситуацию, она, конечно, очень печально выглядит с точки зрения современной России, потому что у нас тоже есть авторитарный руководитель, который не хочет ничего менять, который хочет править самодержавно, который, значит, загнобил там и парламент, и оппозицию всех вокруг, и считая, что он, в общем, любим народом, а Николай II тоже был уверен, что народ-то ведь за него. И вот этот внезапный крах вот этого авторитарного правления, который тогда был монархией, а сейчас, в общем, вот такой более модернизированный вид авторитаризма, да, он, конечно, задает очень удобный вопрос. И все, что можно сделать с этой годовщиной, это очень громко и много рассказывать о том, как ужасно и плохо делать революции, что революции делают иностранные шпионы за иностранные деньги и так далее, и так далее. Не вдаваясь в подробности, потому что стоит только заняться подробностями, как немедленно выяснится, что горстка иностранных агентов не может взять и сокрушить устойчивую страну, где все хорошо. То есть даже если допустить, что какие-то там агенты и масоны готовили революцию, то возникает неизбежный вопрос, а куда же смотрели, в общем-то, все, да, вот эти вот руководители той страны, почему они допустили такую ситуацию, как они вообще не заметили, что такая гниль происходит и так далее. То есть вопросов очень много неудобных, и я думаю, вот эти все неудобные вопросы, они будут называться фальсификацией. То есть тот, кто пытаться будет проводить какие-то неправильные параллели и аллюзии, те, значит, и будут называться фальсификаторами.
Порой складывается ощущение, что российские чиновники воспринимают вообще российскую историю как один из фронтов информационной борьбы с Западом и с так называемой пятой колонной, которая якобы пытается ослабить Россию, развенчивая ее главные исторические мифы. Ну, за примерами ходить далеко не надо. Вот можно почитать хотя бы свежее интервью министра образования Ольги Васильевой, в котором она в ответ на вопрос об истории 28 панфиловцев говорит о том, что история невозможна без мифологизации. Как вы думаете, вот какие мифы о событиях октября 2017 года наиболее ценны для российской пропаганды?
Ну, я думаю, миф только один будет ценен. Миф это будет вот какой, что сначала либералы развалили прекрасную монархию Николая II, а потом, значит, пришли большевики, выгнали либералов и устроили кровавую баню. Но, слава богу, среди них нашлись, значит, хорошие патриоты, которые все-таки смогли в другом виде восстановить Россию. Вот такой миф, очевидно, будет существовать, который, конечно, не выдерживает никакой критики, но как миф он вполне годен. Да? И таким образом вся вина, ну, не собственно, революция, а гражданскую войну, будет возложена не на тех, кто организовал красный террор, не на тех, кто убивал людей, там, да, не на советскую власть, а вот на каких-то вот неопределенных либералов, которые якобы, значит, вот и довели Россию до всего до этого.
Вы думаете, что примерно таким образом российские власти будут подгонять, форматировать этот юбилей под свои идеологические нужды?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что они еще приплетут, как мне кажется, сюда, значит, французов и англичан, которым не нравился Николай II, американцев, и что вот они этому всему помогали. И, в общем, я думаю, они будут пытаться провести параллели не с современной Россией, а, допустим, с Украиной, да, и говорить, что вот эта оранжевая революция была, цветная революция, Майдан в Петрограде случился в 17-м году. Ну, то есть вот на таком жаргоне все это будет пересказываться, мне кажется.
А как вот им избежать, с одной стороны, аллюзий с теми же революциями на Украине, и, с другой стороны, не отказываться от этого слова в столетнюю годовщину октябрьских событий 17-го года?
Они будут просто менять акценты. То есть они будут говорить, что революция – это в любом случае плохо. Вот посмотрите, до чего добила, значит, Украину вот это вот ужасное, значит, желание делать революцию. Дальше этого, я думаю, никакое осмысление не пойдет, и, в общем, им все это неинтересно. Да? То есть они будут рассуждать о том, что вот видите, гражданская война, после революции всегда будет гражданская война, и такое было и в 17-18 году, и такое же на Украине, поэтому давайте не будем делать никаких революций, будем терпеть, ничего не менять, потому что все перемены только хуже.
Многие ждут 2017 года, делают какие-то апокалиптические предсказания, говорят о том, что Россию ждут новые революционные изменения. Существует вообще популярная конспирологическая теория о том, что вот раз в 100 лет все будет повторяться и повторяться. Вы лично с какими чувствами ждете этого юбилея? Будет ли он сопровождаться в России какими-то, ну, если не революционными, то, по крайней мере, кардинальными изменениями?
Я не верю в то, что история повторяется, и я совершенно четко вижу разницу между Россией 17-го года и современной, потому что разница очень большая. Во-первых, демографическая разница, потому что Россия 17-го года – это была огромная крестьянская страна, где большинство населения были многодетные крестьянские семьи. То есть в стране было очень много молодежи, бедной, агрессивной молодежи. Сейчас в России совсем другая демография. Я бы не сказал, что у нас очень много молодежи. Да? Это раз. Во-вторых, в той России был роковой вопрос, который объединял большинство населения. Это вопрос земельный вопрос, так называемый, над которым бились лучшие умы России и не смогли его решить. Сейчас такого вопроса, который бы всех интересовал до такой степени, нет. То есть, допустим, это не вопрос ведь благосостояния какого-то, это вопрос такой, который немножко дальше заходит. Да? То есть крестьяне хотели земли, земли не было, и вот они были готовы жечь усадьбы и так далее. То есть сейчас такой проблемы-то уже нет. Поэтому, конечно, это тоже от незнания истории такая прямая аналогия. Вот было в 1917-м, будет в 2017-м. Никакой прямой связи нет. Но что я жду от этого года? Только одного, что в этих пропагандистских своих усилиях власть будет выглядеть очень смешно и нелепо, пытаясь одновременно, так сказать, спраздновать и не спраздновать, и извернуться, и оболгать, и перелатать, и туда, и сюда метаться, это будет, я думаю, очень занимательно. А с другой стороны, это главная, может быть, проблема из всего этого, то, что слово «революция» будет, скажем, возвращено в актуальный дискурс такой, да, то есть они все будут говорить, так или иначе, нравится или не нравится, то есть исторические программы, фильмы, конференции какие-то, передачи по телевизору. И то есть вот это слово «революция», оно, конечно, возникнет из воздуха и само по себе будет гипнотизировать, скажем, массы и власти и так далее. Вот это вот может дать какие-то интересные результаты в смысле влияния на какое-то сознание общества, если об нем вообще можно как-то говорить.
С публицистом Федором Крашенинниковым беседовал мой коллега Марк Крутов. В минувшую пятницу американская телекомпания NBC сообщила со ссылкой на неназванных представителей Соединенных Штатов, что компьютерщики в Пентагоне взломают российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и электронные средства управления войсками, если российские хакеры попытаются нарушить ход голосования на предстоящих 8 ноября президентских выборах в Америке. На следующий же день Министерство иностранных дел России в лице Марии Захаровой потребовала от Вашингтона официально отреагировать на эту информацию. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Администрация Обамы оставила заявление МИДа без комментария. Это ничуть не удивляет собеседника «Радио Свобода», бывшего сотрудника американской военной разведки Джоэла Хардинга. По его словам, на государственном уровне молчание есть молчание. Оно может быть истолковано как угодно, но только не как официальное признание или отрицание своей вины или ответственности.
Примечательно, что Государственный департамент, в отличие от российского МИДа, никогда не требовал от Москвы, чтобы она публично развеяла подозрения Вашингтона относительно мероприятий своих хакеров, направленных против Соединенных Штатов. Свою обеспокоенность сотрудничеством России с сайтом WikiLeaks, который выкладывал у себя похищенную переписку деятелей Демократической партии США, Вашингтон выразил тихо, через дипломатические каналы. Таким образом, до прямой конфронтации, что очень важно, дело не дошло. Заявление Путина или Джулиана Ассанжа, отрицающие наличие контактов между Москвой и WikiLeaks, администрация Обамы не опровергала, она их просто не комментировала. Хиллари Клинтон, как мы знаем, напрямую обвинила Россию во взломе базы данных Национального комитета Демпартии, равно как и ее личного почтового сервера. Но Клинтон на сегодняшний день есть только кандидат в президенты. От имени Соединенных Штатов она говорит неуполномоченно.
Захарова, тем не менее, категорически настаивала на том, что отказ Вашингтона комментировать сюжет телекомпании NBC позволит России обвинить американскую сторону в кибертерроризме.
Заявлять можно все, что угодно, но неплохо было бы и какие-нибудь доказательства представить о готовящихся нападениях на российские сети, а у Москвы их нет. Как, между прочим, и у Соединенных Штатов нет стопроцентной уверенности в том, что сайты Демпартии и ее представителей были атакованы именно российскими хакерами. Верно, у нас есть основания, более или менее веские, подозревать Россию, но не более того. Кибервойна — это моя специальность. Я много лет проработал в соответствующих госструктурах, и могу вас заверить, что профессиональный хакер никогда не станет атаковывать компьютер государства А напрямую с компьютера государства Б, а задействует платных коммерческих киберпиратов или так называемую социотехнику, то есть промежуточные адреса, зеркала.
Маловероятно, что телеканал NBC высосал свой сюжет из пальца, но, может быть, американские спецслужбы просто слили журналистам дезинформацию насчет своих возможностей положить стратегические российские сети.
В сюжете был только один момент, который меня насторожил, а именно, что он базируется на беседах с высокопоставленными разведчиками и на изучении телевизионщиками секретных документов. Первое — беседы. Вещь абсолютно реальная. А второе — как профессионал я исключаю полностью. Оперативных планов кибероперации журналистам никогда никто не расскажет. Русские это прекрасно знают, и мы знаем, что они это знают. Так что эта деталь, похоже, была вставлена в сюжет не случайно, а как свидетельство чистоты администрации Обамы. Это все информационные игры, и играть в них способна не только Россия. В установочных документах не может быть слов вроде «Если взломы против нас не прекратятся, то мы атакуем такие-то и такие-то сети в России». Установочные документы содержат обтекаемые формулировки, типа «адекватные ответы» или «адекватные ответы, включая кибератаки». Сюжет NBC, резюмируя, есть пример того, что такое информационная война.
При этом, наверное, то, о чем говорится в сюжете, не пустое бахвальство. США действительно способны вскрыть российские сети.
Вне всякого сомнения, я собственными глазами видел документы, в которых было прописано, что наши хакеры в состоянии взломать конкретные сети иностранных государств. Я по понятным причинам не буду уточнять, какие именно сети и каких именно государств, но такие возможности у американских спецслужб точно есть. Соответствующие планы не импровизируются, а разрабатываются загодя, в мельчайших подробностях и постоянно обновляются.
Как отмечает Джоэл Хардинг, тактика кибероперации — это цветочки. Ягодки — это получить добро политического руководства на их проведение.
Тактика, задействованная в кибероперации, вещь сугубо разовая. Конкретное средство, примененное против конкретного объекта, не подлежит повторному использованию против того же объекта в той же стране. Противник при разборе полетов о нем узнает, поймет, в каком уязвимом месте произошла пробивка и примет соответствующие контрмеры.
Зачем американской стороне потребовалась такая сложная схема с привлечением телеканала? Почему не довести то же самое до России через посредство тихой дипломатии? Что это, электоральные расчеты? Избиратели, дескать, должны знать, что их правительство не бездействует?
NBC, во-первых, входит в элиту средств массовой информации, и отделом новостей там руководит родной брат близкого помощника Обамы, Бенджамина Ротса. Этим, возможно, объясняется выбор телеканала, сделанный Белым домом. Да, конечно, президентские выборы на носу, и предупреждение Москве не вмешиваться в ход голосования должно было прозвучать громко и авторитетно.
И последний вопрос. Возымеет ли завуалированное предостережение, адресованное Москве, желаемый сдерживающий эффект?
Ну, давайте посмотрим навскидку, как обстоят дела. Чтобы сорвать голосование или, по крайней мере, причинить Америке ощутимый вред в день выборов, России надо будет не просто атаковать нашу энергосистему, а нейтрализовать ее крупные блоки. Я не уверен, что ей это по силам. Более вероятной, как мне кажется, является опция с вбросом через WikiLeaks очередной партии компромата на окружение Хиллари Клинтон. Как бы то ни было, очень скоро мы узнаем, произошло ли где-нибудь в России отключение электричества или сбой в работе диспетчерских служб аэропортов. Степень готовности в штабе кибероперации Пентагона полная, но Обама совершенно очевидно не желает эскалации напряженности в американо-российских отношениях. Я предсказываю, что во вторник кибервойна не разразится. Все будет тихо и спокойно. Я пойду голосовать, и после этого ничто не омрачит мой сон.
С бывшим сотрудником американской военной разведки Джоэлем Хардингом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Михаил Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской области Украины, который он занимал с мая прошлого года. Свое решение политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, поддерживает президент страны Петр Порошенко. Вот что заявил сегодня Михаил Саакашвили, объявляя о своей отставке.
Президент лично поддерживает два клана. Это клан бандитский, криминальный клан из убийц 90-х Труханова. И это измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум. И еще их союзников, сепаратистов из нашего края, из Антона Кисе. И я, мне это все действительно надоело. Поэтому я хочу сказать одесситам. Я очень люблю эту область. Мы многие вещи с вами начали. Я действительно не хочу оставлять одесситов на произвол судьбы. Но я им хочу сказать, мы обязательно поднимем Одессу. Я когда приехал сюда, я хотел, чтобы тут были такие же темпы развития, как и Батуми. Но я хорошо помню, что Батуми мы стали развивать пост только после того, как освободили Тбилиси от коррупции дел. И Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизм и беспредел, в том числе и Одесской области. Поэтому в этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются, и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции, и у которых единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину до нитки. Не дождете.
Это был теперь уже бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили, начальник главного управления национальной полиции Одесской области генерал Георгий Лорд Кипанидзе тоже подал сегодня в отставку. Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец. Через полтора года после моего назначения на пост руководителя Одесской полиции я принял решение покинуть занимаемую должность, заявил Георгий Лорд Кипанидзе. Отставке Михаила Саакашвили посвящен сегодняшний выпуск программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Впервые в эфире в 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». За попыткой дестабилизации и захвата власти в Черногории после парламентских выборов 16 октября стояли российские националисты, и организатор этой акции отдал приказ убить премьер-министра Черногории Мила Джукановича. Об этом в воскресенье сообщил журналистам прокурор Милевое Катнич, который расследует это дело. По словам прокурора, националистические структуры из России создали преступную организацию, которая планировала совершить теракт 16 октября. В Черногорию должны были прибыть в общей сложности 500 человек с целью захвата власти насильственным путем, утверждает следствие. Заговорщики намеревались привести к власти других политических деятелей и остановить евроатлантический курс Черногории, которая в 2017 году завершает интеграцию в НАТО. О какой именно партии идет речь, Катнич не уточнил, но предположительно имеется в виду оппозиционный демократический фронт, который получил открытую поддержку Москвы. Моя собеседница, корреспондент Радио Свобода на Балканах, Юлия Петровская.
По словам прокурора Катнича, за организацией этого захвата власти стоят националисты из России. Каких-то подробностей по поводу российских националистов Катнич не сообщил, но в то же время он указал на них как на основных организаторов кровавого сценария в Черногории. Имена, не местонахождение этих лиц он не указал, но в то же время ранее сообщалось о том, что на территории Сербии были задержаны некоторые граждане, связанные с попыткой силового захвата власти в Черногории. И без указания национальности этих людей власти Сербии сообщали о том, что речь идет об иностранном элементе в этом деле. В общей сложности речь идет о трех странах, в которых шла подготовка к операции силового захвата власти в Черногории. Это, собственно, Черногория, это соседняя Сербия и это Россия. Черногорские следователи продемонстрировали вчера журналистам видеозапись, полученную от сербских властей, на которой, как утверждается, зафиксированы обнаруженные ими вещественные доказательства. Это полицейская униформа, колючая проволока, дрон и другие предметы. В общей сложности 500 человек, как полагает следствие, должны были участвовать в операции по захвату власти, и среди них должно было быть 50 вооруженных людей, вооруженных автоматами, которые должны были начать стрельбу по демонстрантам, спровоцировать захват парламента и других государственных учреждений. И также предполагалось и убийство премьер-министра Мила Джукановича.
А известно что-то о связях арестованных по этому делу сербских граждан с российскими какими-то структурами?
На сегодняшний день можно говорить о двух предполагаемых организаторах, которые имеют паспорта граждан Сербии. Это бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич, который недавно был отправлен в отставку на фоне подозрений в связях с организованной преступностью. И другой подозреваемый Александр или Саша Синджелич, который в свое время воевал на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков. Что касается Дикича, то он недавно начал свою политическую карьеру. Он является создателем, или, по крайней мере, позиционирует себя в качестве создателя патриотического движения Сербии. И это движение указывает постоянно на свои связи в России и на свою ориентацию на Россию, на российскую политику. Дикич этой весной был в России, он встречался с представителями российских ветеранских организаций и даже получил грамоту от одного из представителей таких ветеранских организаций. Этого человека зовут Юрий Мацуленко, который позиционирует себя в качестве заместителя председателя консультативного совета общественных объединений «Единой России». Вот эту информацию о такой встрече сообщал сам Дикич на своем сайте. Другой сооснователь этого движения Зоран Вранешевич, который не проходит по этому делу, он ни в чем не обвиняется, но также он является ключевым лицом патриотического движения Сербии, и он подчеркивает свои связи и контакты в России. Он утверждает, что имеет звание атамана сибирского казачьего войска и различные награды от Русской Православной Церкви, объединения российских ветеранов и даже некое специальное признание со стороны администрации президента России за развитие российско-сербской политики безопасности. Что касается Синджелича, то у него также небезынтересная биография. Он является радикальным сербским националистом, один из основателей радикальной организации «Сербские волки». И по некоторым данным он согласился сотрудничать со следствием, и, может быть, даже он получит статус свидетеля по этому делу. Черногорское законодательство не запрещает такой вариант, что лицо, обвиняемое по какому-то делу, может стать свидетелем. Известно, что он воевал на востоке Украины, там его разыскивают как одного из террористов. Есть различные свидетельства того, что он воевал на востоке Украины, в том числе его документальный фильм, который он снял в 2014 году, и где он интервьюирует других сербских наемников о том, в какой ситуации они там оказались.
И что говорят черногорские наблюдатели о возможности прямого вмешательства России в политические процессы в Черногории?
Дело в том, что здесь на Балканах есть очень разные оценки по поводу роли России в последних черногорских событиях и по поводу, в принципе, возможности такого сценария кровавого, который описывают сегодня черногорские исследователи. Есть очень разные оценки, в том числе есть люди, которые считают, что все это часть какой-то политической игры и на самом деле никакой подготовки к захвату власти даже не было. С другой стороны, многие наблюдатели эту информацию воспринимают очень серьезно и серьезно воспринимают сообщения о вмешательстве России в этот сценарий. И для многих вопрос заключается лишь в том, причастны ли к этому только отдельные российские граждане или речь идет о вмешательстве России как государства. И в этой связи те наблюдатели, которые внимательно следили за развитием черногорской предвыборной кампании, за тем, как она освещалась в России, как агрессивно освещали ее российские средства массовой информации. Те наблюдатели, которые следили за заявлениями, очень частыми заявлениями партии «Единая Россия» в поддержку черногорской оппозиции, прежде всего радикального демократического фронта, конечно, эта часть наблюдателей считает, что этот вопрос нужно все-таки рассматривать в общем контексте российской политики в отношении Черногории. которые после решения Черногории вступить в НАТО, в особенности после подписания в этом году протокола о вступлении в НАТО, подчеркивала свое крайне негативное отношение к решению черногорских властей. И мы были неоднократно свидетелями очень жестких заявлений со стороны российского МИДа, со стороны партии «Единая Россия». И, конечно, это частные наблюдатели считают, что нет смысла говорить только об участии каких-то отдельных граждан в таком сценарии, но нужно рассматривать здесь и роль всего российского государства.
Это была наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. В Кремле заявили, что официальная Москва не имеет отношения к подготовке покушения на премьер-министра Черногории Мила Джукановича. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что от Черногории не поступало никаких официальных запросов, связанных с расследованием попытки переворота. К теме попытки России повлиять на политическую ситуацию в странах Европы мы еще вернемся, а сейчас коротко о нескольких темах, которые также привлекли наше внимание сегодня. ФБР после изучения вновь обнаруженной электронной переписки кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем не нашло оснований для предъявления ей обвинений в незаконном обращении с секретной информацией. Об этом в воскресенье сообщил в специальном письме Конгрессу директор ФБР Джеймс Коми. Всего 9 днями раньше Коми отправил в Конгресс письмо с уведомлением о том, что его следователи обнаружили неизвестные им прежде электронные сообщения Клинтон, которые могут иметь отношение к расследованию по делу об использовании Клинтон частного почтового ящика для ведения служебной переписки. В Нью-Йорке у здания штаб-квартиры ООН прошла акция в поддержку осужденного российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Организатором выступил Александр Запорожцев, друг и соратник Дадина, участвовавший вместе с ним в ряде протестных акций в Москве до своей эмиграции в Соединенные Штаты. К нему присоединились около 20 человек, в том числе граждане США, Украины, Белоруссии и России. В течение 2 часов демонстранты раздавали прохожим листовки. Они держали плакаты с надписью «Свободу Ильдару Дадину», «Остановите пытки политзаключенных в России», «Свободу политзаключенным в России», «Долой полицейский режим Путина», «Россия без Путина». Российские продовольственные союзы обратились к правительству с просьбой отложить повышение тарифов в системе «Платон». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию письма вице-премьеру Аркадию Дворковичу. По мнению производителей продовольствия, повышение тарифов необоснованно и может привести к росту цен на 10%. Кроме того, в системе «Платон» зарегистрировано недостаточное количество транспортных средств, а часть перевозчиков продолжает избегать оплаты, что создает условия недобросовестности конкуренции, считают авторы письма. Бывший владелец Нововятского лыжного комбината НЛК Альберт Ларицкий приговорен к 3 годам лишения свободы за мошенничество. Суд признал Ларицкого виновным в хищении кредитов Сбербанка на сумму 254 миллиона рублей. Предприниматель признал вину, частично возместил ущерб и обязался содействовать следствию. Именно он дал показания на бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, которого обвиняют в получении крупной взятки. Белых был задержан 24 июня. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Вопрос о том, как Кремль пытается украсть некоторые страны Восточной Европы, несколько лет изучали эксперты Американского центра стратегических и международных исследований в сотрудничестве с коллегами из Центра по изучению демократии в Софии. Их выводы вошли в недавно опубликованное исследование под названием «The Kremlin Playbook» – «Кремлевский сценарий» или «Кремлевский план». Речь идет о, возможно, наиболее полном анализе нынешней стратегии Москвы в восточноевропейском регионе в последние годы. Авторы исследования приходят к выводу о том, что Москва реализует на востоке Европы стратегию, которую эксперты описывают как порочный круг. Выводы, содержащиеся в исследовании «Кремлевский сценарий», для «Радио Свобода» прокомментировал один из авторов, директор экономических программ Софийского центра по изучению демократии Руслан Стефанов. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов.
Вы в своем исследовании «The Kremlin Playbook» сравниваете усиление российского влияния в Центральной и Восточной Европе с действием вируса. Можете кратко описать схему, по которой происходит внедрение и проявляется действие этого вируса?
Sure.
такой...
Само по себе российское присутствие в Центрально-Восточной Европе полностью никогда не исчезало. Просто в последние десятилетия оно резко активизировалось. Связи же, особенно в среде спецслужб и силовых структур, нередко сохранялись еще со времен социализма. С годами расширялось и экономическое взаимодействие, прежде всего в энергетическом секторе и связанных с ним отраслях. Так что вирусы были в наличии всегда. В последнее время они были активированы полностью или частично. Произошло сочетание нескольких типов воздействия. С одной стороны, это официальная внешняя политика Кремля, плюс пропаганда, которая в отношении стран Центрально-Восточной Европы стала значительно более агрессивной в последние годы. В том, что касается, например, попыток скомпрометировать НАТО и ЕС. И наоборот, защитить позиции «Газпрома». С другой стороны, это использование наработанного экономического влияния, в том числе через местных олигархов или крупных предпринимателей, имеющих свои интересы в России или связи с российским бизнесом в Центрально-Восточной Европе для усиливающегося давления на местные правительства. Наконец, третье – это расширение связи и поддержка, в том числе финансовая, популистских и экстремистских партий, а также внедрение на медиарынок. Таким образом, комбинируются экономические, политические и пропагандистские инструменты воздействия на правящие круги европейских стран и общества в целом. В регионе Центрально-Восточной Европы это происходит повсеместно. Правда, в одних случаях предпочтение отдается одним средствам давления, в других – другим.
Насколько успешна эта стратегия? Вы с авторами выбрали для исследования 5 восточноевропейских стран – Болгарию, Венгрию, Латвию, Словакию и Сербию. В какой из них Кремль может похвастаться наибольшими успехами, а в какой наименьшими и почему?
Из 5 стран, которыми мы занимались, Болгария, Сербия и Латвия выглядят более уязвимыми. В силу как наибольшего проникновения туда российского капитала, так и значения этих стран в контексте российской внешней политики в Европе. Впрочем, у Словакии и Венгрии в этом плане тоже много проблем. Венгрия находится несколько в стороне от ведущих путей экспорта российских энергоносителей. Но сделка с Россией о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ стало событием, в результате которого российское экономическое влияние в этой стране резко возросло. Аналогичный проект осуществлялся в Болгарии, АЭС Белене. Вокруг него позднее возник серьезный конфликт. Так вот, в обоих случаях выяснилось, что, будучи задействованными в проектах такого масштаба с российскими партнерами, страны-хозяйки оказываются заложниками этих проектов и своих партнеров. Это не просто экономические сделки. Их результатом становятся попытки монополизации энергетического сектора, полного подчинения его российским интересам. Естественно, при этом учитываются интересы конкретных представителей деловых и политических кругов страны-хозяйки. Начинает действовать коррупционный фактор. Это составная часть более широкой стратегии Кремля, цель которой фактически изменить или повернуть вспять весь курс развития стран региона, избранный ими после окончания Холодной войны. Что же касается того, что выигрывает Путин или нет, с одной стороны, да, мы видим, что свою стратегию он начинает реализовывать уже не только в Центрально-Восточной Европе, но и в ряде западных стран, что количество так называемых «понимающих Путина», вне зависимости от того, делают ли они это из искренних симпатий или из корыстных интересов, растет. С другой стороны, многие страны, в том числе и в нашем регионе, демонстрируют более крепкий иммунитет, чем можно было бы ожидать. Даже Болгария, где присутствие российских интересов очень значительное, оказалось в последние 4 года способной формулировать и реализовывать политику, не совпадающую с интересами и представлениями Кремля. Общая картина сложная и неоднозначная.
Если интерпретировать российское экономическое присутствие в Европе как часть геополитической стратегии Кремля, то получается, что это присутствие следует ограничивать или даже ликвидировать. Но как это сочетается с западными же принципами свободы торговли, экономической открытости и так далее? Не получится ли в итоге элементарное выдавливание конкурентов с рынка под благовидными, да еще и политизированными предлогами?
Мы так далеко в своих выводах не заходим. Более того, если вы посмотрите на развитие нынешнего конфликта между Россией и Западом, то увидите, что даже после начала украинского кризиса западные элиты очень долго придерживались убеждения в том, что бизнес нужно оставить бизнесменам. Но это лишь усиливает уязвимость европейских стран, просто потому что Кремль не разделяет западные представления о ведении бизнеса. Он использует государственные корпорации, Турции как орудие реализации своих политических интересов. С другой стороны, в тех же целях используется и вроде бы частный бизнес. Фирмы, так или иначе, аффилированные с государством, в том числе посредством неформальных связей с высшим российским руководством. Помните замечательное выражение, что в России олигархами назначают? Это политика, следствие политического и экономического устройства самой нынешней России, подчиненности крупного бизнеса государству. То, что европейцы рассматривают как возможности для сотрудничества, инвестиций и так далее, Кремль воспринимает как шанс реализовать свои политические интересы и расширить сферу влияния. Так было не всегда. Эта перемена, превращение бизнеса в инструмент политического давления, произошла, начиная со второй половины прошлого десятилетия. Что мы рекомендуем? Прежде всего, понимать, как обстоят дела. Кремль стремится к монополизации ряда интересующих его рынков, к использованию экономики как средства политического нажима, в том числе путем коррумпирования политических и экономических элит стран Европы. Кроме того, укреплять институты, отвечающие за правовой порядок, борьбу с коррупцией, антимонопольный контроль. Мы думаем, что о своей экономической безопасности Европе нужно заботиться больше, осознавать потенциальные риски. Это не означает, что нельзя вести бизнес с Россией, но означает, что вести его следует с осторожностью.
У сегодняшней России есть множество собственных внутренних проблем. Не кажется ли вам, что, несмотря на наличие всех тех угроз, о которых вы говорите, по сути дела речь идет в какой-то степени о борьбе с бумажным тигром? Не была бы эффективнее для Европы более согласованная, четкая и при необходимости твердая политика в отношении собственно Кремля? Тогда, глядишь, и не пришлось бы решать проблемы, связанные с ростом его влияния в Европе.
Я с этим аргументом в целом согласен, и в своем исследовании мы его упоминаем. И экономическая статистика указывает на то, что тигр стал куда более бумажным за последние два года. Но российская система обладает таким свойством, как предельная централизация власти. И это дает ей преимущество при принятии и реализации определенных решений. Это недооценивать нельзя. Кто знает, что случится завтра? Очередной взлет цен на нефть, если он почему-либо произойдет, может автоматически придать Москве еще больше самоуверенности. Ситуация в последнее время развивалась так, что доверие, которое существовало когда-то в определенной мере в отношениях Запада и России, уничтожено. До 2014 года, несмотря на все сложности, стратегия вовлечения России в решение совместных задач на Западе все же преобладала. Сегодняшняя реальность другая. Трудно представить себе быстрое восстановление прежней политики вовлеченности в отношении России.
Это был директор экономических программ Софийского центра по изучению демократии Руслан Стефанов. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, дала пользователям соцсети очередной повод посмеяться, приписав Александру Суворову слова Чацкого. Мой собеседник, автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Иван, понятно, что Наталья Поклонская развеселила социальные сети. Давайте, может быть, немножко пройдемся по ироничным заявлениям. Может быть, были и посерьезнее.
Сегодняшние цитаты свободы – это в каком-то смысле уже ставшие штампом соцсети «высмеяли». Вот так, такая фраза, которая часто употребляется. И здесь она, безусловно, уместна, потому что вот этот диалог, случившийся в радиоэфире между Поклонской и ведущей, когда смешались в одну кучу Чацкий, Грибоедов, Лермонтов, Александр Васильевич Суворов. По этому поводу много есть шуток, прибауток и в Твиттере, и в Фейсбуке. Вот типичные. Среди них у Суворова не было одного глаза, Поклонская. Это у Кутузова не было, журналист. Не путайте меня, у Кутузова как раз был один глаз. Есть картинки с подписями вроде «Горе от Мума», где нарисован Герасим, обнимающий собаку, сидя в лодке. Есть, конечно, куда без него, Отто фон Бисмарк, которому, как известно, приписывается половина выдуманных цитат в русском интернете. И сегодня в Фейсбуке можно найти фразы вроде «Величие России может быть подорвано только внедрением в их парламент прокурорш из Украины». Отто фон Бисмарк. Потом второй автор, похоже в этом смысле на Бисмарка, это Пауло Коэльо. Соответственно, фотографии Коэльо с подписью «Служить брат, прислуживаться тошно». Очень много текстов, зачастую даже длинных, ироничных, где авторы пытаются также сбрасывать в одну яму самых разных исторических литературных персонажей. Я, наверное, приведу один такой текст, обыгрывающий путешествие в Варзрум Пушкиным. «Откуда вы?» — спросила я их. «Из Тегерана. Что вы везете?» «Сувора. Не Грибоеда? Из Лермонтова случайно?» «Обоих. Вот». А это было тело убитого Максима Гонты, которое припровождали в поселок городского типа Шевченко Красноармейского района Донецкой области.
Может быть, были какие-то более серьезные публикации, более серьезное отношение к, вот, к тому невежеству, которое проявило Поклонская, ну, собственно говоря, и ведущая программы, которая, правда, поправилась?
Ну, вы знаете, я бы серьезные реплики по этой теме разделил бы на две части. Первая часть посвящена тому, что Наталья Поклонская, как известно, далеко не частное лицо, она занимает вполне официальное место в сегодняшней российской власти. Она депутат от правящей фракции в Государственной Думе. И по этому поводу очень много чего сказано, пишет в Твиттере Владимир Милов. «Не смешно, когда понимаешь, что эта овощ Поклонская будет за бюджет голосовать с Петей Толстым, Валуевым и кого еще там понавыбирали». Потом очень известный сатирический микроблогер российский Роза Моисеевна пишет: «Думаю, у Поклонской это была не ошибка, а хитрость. Притвориться малограмотной, чтобы занять место вице-спикера». Станислав Яковлев: «Депутатский статус человека, который путает Суворова с Грибоедовым, оскорбляет мое чувство верующего в российский парламентаризм и национальную демократию». И, конечно, Алексей Навальный. У Алексея Навального сегодняшний пост в Фейсбуке выглядит так: «Это депутат Госдумы. Ты, россиянин, платишь ему 450 тысяч рублей каждый месяц. И за это депутат тебя научит, как быть культурным и образованным человеком». А вот вторая часть, о которой я говорил, я бы отнес сюда все посты, все высказывания, все реплики, посвященные тому, что, может быть, не стоило бы так безоговорочно, огульно издеваться над Поклонской. И здесь у людей можно найти самую разную аргументацию. Простейший пример из возможных – это люди, которые просто являются личными поклонниками или политическими сторонниками Поклонской и защищают ее просто потому, что она наша и Крым наш. В этом смысле характерным я бы назвал пост Дмитрия Ольшанского, который пишет следующее. «Когда я слышу, что Поклонская перепутала Суворова с Грибоедовым, я думаю: господи, какие пустяки! Главное, чтобы политик свою страну и свой народ не перепутал с увлекательным миром сияющих за границ и твердо знал, где его родные и где ему все родное. А цитатки-то мы ему, если что, все подскажем и ошибки поправим. Тоже мне проблема. Чужая эрудиция мало интересна. Интересно, чтобы человек был за нас». Очень любопытным, мне кажется, пост Станислава Куприянова, который подмечает следующую вещь. «В истории с Поклонской самая интересная деталь – это то, что над ней все выходные смеялись люди, выступающие за гендерное равноправие, против сексизма, за права геев и еще много чего хорошего. А ведь вся эта реакция – самое классическое проявление бытового сексизма. Смотрите, красивая тёлочка и такая тупая. Ха-ха-ха. Если бы на месте Поклонской был какой-нибудь депутат с усами, внушительной части комментаторов было бы совершенно все равно. Не знаю, кем надо быть, чтобы этого не видеть». Вот эта мысль Куприянова, она, мне кажется, очень хорошо иллюстрируется постом Олега Козловского. Потому что Олег Козловский пишет следующее. «Весь Рунет взбудоражен удивительным открытием. Известная дура, став депутатом, не перестала быть дурой». Но в любом случае, не будем забывать о том, что по большей части сегодняшний обзор «Цитат свободы» был шуточным, с большим количеством иронии, сарказма. И закончить я предлагаю тоже шуточным твитом, когда люди рассуждают о том, что вообще происходит с российским образованием, что происходит с российской культурой. Вот сегодняшний твит. «Еще один-два срока Владимира Владимировича, и о том, кто такой Грибоедов, забудет даже Никита Михалков».
Это был автор сегодняшнего обзора публикации в соцсетях «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью обзор под заголовком «Служить бы рад, прислуживаться тоже» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Традиционно в нашей программе мы представляем очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» она называется «Голоса ГУЛАГа», который вы сейчас услышите, впервые вышел в эфир 6 ноября 1996 года.
«Радио Свобода» с программой «Россия вчера, сегодня, завтра». «Голоса ГУЛАГа». Слушайте Николая Николаевича Рацина.
Я был арестован по смехотворному поводу. У меня была книжка Уэллса «Человек-невидимка». Мы читали ее группой. И так как время было тяжелое, трудное, карточное, однажды один из нас сказал: «Неплохо было бы невидимкой. Сейчас бы отправились в булочную, хлеба наелся досыто». А другой сказал: «Ну что там хлеба? Уж лучше бы в Кремль, там, по крайней мере, могут быть и роскошные обеды». За основу обвинения как раз легло вот слова последнего, что мы делали попытку проникнуть в Кремль с тем, чтобы убить товарища Сталина. Обвинялись по статье 58.10.11. Я был отправлен на Соловецкий остров, где в это время было сосредоточие ученых, писателей, артистов, музыкантов. Я не мог взять в толк, почему для того, чтобы встретиться с цветом нации, надо обязательно оказаться в тюрьме за решеткой. Здесь мне довелось увидеть Павла Флоренского, знаменитого философа, священника, Курбаса Леся, который возглавлял Соловецкий театр. В этом театре много было знаменитых артистов. Взять хотя бы Привалова, Русинова, Крушельницкую. Был прекрасный оркестр, пианист Выгодский, скрипач Большого театра Швербович. Они составляли великолепнейший ансамбль. Декорации писал прекрасный художник Сергей Григорьев. Кстати говоря, он сохранил свою жизнь благодаря тому, что писал портреты всего начальственного состава на Соловках. И выступали журналисты, писатели. Кстати, писатель Покатиловский, в то время известный, он был племянником Веры Пановой. Она долгое время интересовалась, куда делся ее племянник. Его расстреляли на Соловках. Такова была участь многих так замечательных людей. Когда началось строительство большой Соловецкой тюрьмы, люди постепенно начали исчезать. Их брали из барака, уводили, и больше их никто и никогда не видел. Впоследствии, когда около Соловецкого монастыря стали вести строительные работы, строители говорили: «Начинаешь строить, и все на костях». Видимо, нашли свое упокоение вот те люди, которых по ночам выводили и расстреливали. Иногда выводили, вели к Секирной горе. Находились люди, которые видели, что мимо вели громадную партию людей со связанными назад руками. Слышали выстрелы. А оставшихся, видимо, боясь, что это будут свидетели, разгоняли по командировкам. В частности, меня увезли на далекую командировку Исакова. А в конце декабря 1937 года, однажды ночью пришли, с криками подняли среди ночи и повели пешком через сугробы и лес в Соловецкий Кремль, прямо в порт, где погрузили в трюм парохода «Ударник» и повезли на материк, в Кемь-пристань. После долгой и мучительной езды на пароходе, где мы стояли буквально плечо к плечу, мы прибыли на материк. Там, на пересылке, нас распределяли по всей огромной системе Беломорско-Балтийского комбината, который практически охватывал весь Корейский материк. И когда нас гоняли за 8 километров на лесоповал, а если не выполнишь норму, то тебя или сажали в карцер, или лишали питания. Когда я приехал на командировку Исакова, бывший монашеский обитель, меня вдруг во главе бригады направили на Красное озеро. Продуктов нам дали на 3 дня. Но тут поднялись, засвистели ветра, поднялась метель, пурга, прошел 3, 4, 5 неделя, а нам никто не подвозил продуктов, потому что дороги занесли, и снег был, валил так, что не видно было низги. Было разыграно с помощью головок спичек, кому идти и сообщить, чтобы к нам пришла помощь. Головку вытащил я, и мне пришлось идти. Я полз по кустам, ориентируясь исключительно инстинктивно на дамбу, по которой можно было встретить пароход. Я был настолько слабевший, что уже не в состоянии был идти, а просто барахтался и размахивал руками. Кстати, увидел трактор. Я начал, пытался встать, кричал, визжал.
катался по снегу. И, видимо, на тракторе заметили меня. Трактор остановился, оттуда выскочил тракторист и говорил: «Ну что ты, мужик, пьяный, что ли? Что с тобой?» А второй ему говорит: «Да, видимо, он занемог. Давай его поднимем». Меня принесли на трактор, увидели, что я весь обмороженный, посадили на трактор и в санчасть. И тем не менее, после того, как меня вылечили, за самовольное оставление командировки, как звучало в приказе, меня приговорили к 3-месячному пребыванию в куре, то есть колонии усиленного режима. В 1938 году я освободился из лагеря, и ввиду того, что мне не разрешено было не только жить, но и находиться в Москве, я вынужден был поселиться в небольшом городишке под названием Озёры.
Это был фрагмент передачи «Голоса ГУЛАГа». Ее вел Анатолий Стрелиный. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад впервые выходят в эфир по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 ноября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.